Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Вспоминая 50-е, сегодня мы знакомим вас с новыми записями для нашего мультимедийного проекта «20-й съезд». О многих политических событиях и процессах первой половины 50-х вспоминают ныне мои собеседники. Тут и арест Берия, и Целина, и 20-й съезд, и советское вторжение в Венгрию. Но сегодня я хотел бы выделить в их рассказах то, что с одной стороны уже забывается и ускользает, а с другой еще не стало всерьез объектом внимания историков и научного, если можно так выразиться, изучения. Ну вот, к примеру, ведь все же, с кем мне в последнее время доводилось беседовать для нашего проекта, были в ту пору, в первой половине 50-х, молоды, и их весьма интересовала и волновала проблема взаимоотношений с представителями противоположного пола. Как, к примеру, они знакомились друг с другом?
Очень разными способами. Ну, во-первых, не я знакомилась с ними, они знакомились со мной. У меня просто их было всегда много.
Это Мария Васильевна Розанова. В 1953-м она уже окончила университет, специальность искусствоведения, и служила в Московском литературном музее. Мария Васильевна, вы-то на танцы ходили?
На танцы я ходила очень недолго, очень мало. И в основном я отплясывала в школе. Вот на школьных вечерах я танцевала много. Танцплощадка, вот как сюжет, меня как-то не занимала.
Учившегося в 1953-м последний год в школе Александра Гинзбурга танцы тоже не очень интересовали. Но они давали возможность общения с девочками, с сверстницами. Ведь обучение это было раздельное.
Существовало такое замечательное явление, как танцы. Куда звались три близлежащих школы. Была она у нас, так сказать, как бы школа-побратим, где учились большинство из наших сестер, а плюс были близко расположенные школы, куда мы все ходили на танцы и откуда к нам ходили на танцы. И у нас было несколько специалистов по стилю. Они танцевали стилем. Хотя учили нас в школе, были кружки, там все, что полагалось, учили нас всяким падекатором и падепатинером. Но все предпочитали не это, а предпочитали танго и стиль, то есть фокстрот, который танцуется. Но так как я этого передать не могу. Что касается личной жизни, что-то завязывалось на танцах, но в меньшей степени. В гораздо большей степени это шло из внешкольной жизни. Скажем, был драм-кружок в Доме пионеров, который в конце концов как-то решил на какое-то время и мою жизнь. И там у нас были совершенно очаровательные девочки, у которых был только один недостаток. Они все до единой были влюблены в Василия Ланового. Все остальное можно было, так сказать, с ними. Пристроиться к ним можно было. Но вот такой вот был совершенный вот психоз наших. Я не помню, как назывался этот фильм. Первая роль его была, он играл какого-то отрицательного персонажа. Он произвел очень сильное впечатление тогда. А у меня была еще замечательная совершенно подруга. Она занималась академической греблей. Была загребной на восьмерке, такая длинная. Очень красивая была девочка. А я занимался греблей на каноэ. Ну, в общем, вот такие внешкольные увлечения, они и давали романические истории. И этого было достаточно. Школа, как правило, этого не давала.
Кстати, говорю это специально для тех, кто в Ставрополе проводит сейчас эксперимент по восстановлению раздельного обучения полов в школе. Объединение мужских и женских школ после смерти Сталина и по сей день воспринимается тогдашними школярами как знаковое событие нового времени. Вот короткое описание этого потрясения основ одной из школьниц 1954 года, Людмилы Улицкой.
В тот учебный год, год слияния мужских и женских школ, зацветали даже сухие веники. Сразу у двух учительниц сбежали мужья к каким-то, само собой, молоденьким сучкам, а новый литератор Денискин влюбился в практикантку Тонечку и скоропалительно женился. Незамужняя учительница рисования, которая ходила с большим животом последние 10 лет, вдруг ушла в декрет. И даже Анна Фоминишна под насмешливыми взглядами всего педагогического состава тяжело кокетничала с овдовевшим математиком. Дежурные выметали из классов бесчетные записочки. Одной девятикласснице из очень приличной семьи сделали аборт как раз в роддоме имени Крупской, за что Анну Фоминишну вызвали в РАНО и сильно прикладывали. Было еще много всяких тайных любовных вещей, о которых никто не знал.
Понятно, что большинство моих собеседников вспоминает эту сторону тогдашней общественной жизни ностальгически. Это их молодость. Непонятно другое. Эти простые человеческие отношения той поры до сих пор, в отличие, скажем, от реформирования сельского хозяйства или трансформации советской внешней политики, не стали предметом внимания историков. Вспоминает Юс Олешковский.
Нравы были дивные совершенно, можно было познакомиться и вообще не пошло так, не похабно, в троллейбусе, в автобусе, на улице, где угодно вообще, елки-палки, в магазине. Вот приглянулась какая-нибудь девушка, подошел и заговорил, если твоя харя приглянулась, она сразу же отвечала, это не значило, что тут же в койку там шли и так далее. Хотя иногда бывало и так, причем по чувству, хотелось. Всем хотелось. И когда встречное желание, значит, обнаружилось, то я, например, был счастлив. Короче говоря, нравы-то были чрезвычайно простые. И я только по прошествии времени уже на Западе оценил эту простоту и искренность отношений, вызванную во многом моментами социальными. Тем, что уничтожена была сословность в отношениях людей. Богатых и бедных как социальных типов не существовало, во всяком случае, в отношениях друг к другу.
Вот еще один общий знаменатель в воспоминаниях тех, кто помогает нам в работе по нашему проекту. Констатация колоссального различия между московским изобилием и нищетой советской провинции. Никита Кривошеин.
После, не преувеличивая, в моем случае, в Ульяновске, проголоди систематической, а для моей покойной мамы голода, поскольку, как в Индии говорят, когда двое голодают, первый умирает, самый любящий. Я был в проголоде, а мать в голоде. То я оказался в сытой сталинской Москве. И я помню, как я встречал в Елисеевском гастрономе Алексея Игнатьева, генерала Игнатьева, 50 лет в строю, который придирчиво выбирал сыры. Было из чего выбирать. И был отдел дичи с тетеревами, с куропатками, с глухарями. Был отдел рыбы с осетриной и со стерлядью. Были дивные тогда рестораны. По студенческому бюджету, я скорее на это смотрел, даже у меня был фантазм, быть на ночь запертым в Елисеевском магазине один. Это была сытая сталинская Москва на фоне голодающей провинции.
Лев Круглый с 53 по 56 жил в Хабаровске. Работал в тамошнем драмтеатре.
Как мы питались? Ни на что его не хватало. Мы жили в комнате вот с моим однокурсником, с которым мы вместе приехали, однокурсник. Это была ужасная холодная комната, там морозы жуткие, удобства были во дворе. Поэтому, если ты в театре забудешь воспользоваться удобствами, то потом терпи до утра, когда ты прибежишь на репетицию, потому что выйти во двор ночью – это невозможно. Ну, так вот. Питались мы, я помню так, почти каждый день. Мы покупали гороховый брикет такой, это порошок. Его надо так пальцами размять, и получается такой суп жидкий. Туда мы добавляли две картошины, сваривали там же в супе. И мы могли себе позволить еще купить какой-то колбасы, самой дешевой, ее чуть поджарить и кусочками туда в этот суп бросить. Вот это наше было меню. Иногда утром мы себе позволяли купить два пирожка на улице. Я на всю жизнь запомнил, как однажды мы подошли к этой тетке, она только что вывалилась из столовой в белом халате, ну, условно белом, назовем так. И у нее огромная корзина с пирожками, накрыта такой же белой простыней. И мы ей суем там рубль или сколько, я не помню, и просим по два пирожка, чтобы она нам дала. А пирожки такие сморщенные были, внутри, значит, якобы мясо. Чье, не знаю. Ну вот. И, значит, просим это нам дать. Она говорит, подождите, ребят, сейчас, подождите. И начинает грязными, а руки у нее с черными, ногти, знаете, черные, там, это, бахрома. И вот она начинает эти пирожки перебирать чего-то там, их шевелить, и все. Чего она делает? Оказывается, у нее на дне вилка лежала. А ей по инструкции полагается пирожки подавать на вилке. Она достала эту вилку, ткнула, значит, пирожки и дала нам с вилки.
А выпивать при такой бедности удавалось?
Это все было отмечено. Вот на хлеб денег не достанешь, а выпить всегда. Откуда берется, не знаю. Если уж о водке мы заговорили. Вот интересный эпизод. Дело в том, что в театре появилась актриса, отсидевшая много лет где-то там в ГУЛАГе, актриса малого театра. Ее реабилитировали, она жила в гостинице. И с другим моим товарищем, ныне покойным, Володей Коровиным, мы иногда по вечерам к ней приходили с пол-литрой. Слушай, она любила выпить. Вот. И она нас долго не пускала, через щелку рассматривала, мы ли это правда, или это агенты пришли ее арестовывать. Ночь она какая-то была без, такая вот. И, наконец, когда нас пускала, и мы эти самые ставили пол-литра на стол, она клала на тарелочку все те же пирожки, вот, которые на улице. Три пирожка на троих. И когда мы по первой тянули ручонки за пирожками, она хлопала нас по рукам, говорила, что закусывать сюда пришли, не трогайте. Иначе мы выпивали без закуски. Ну, и это нас смаривало, и мы на диване засыпались с Володькой. А утром, когда мы просыпались, она нас будила, то уже на столе был чай и эти пирожки. И вот это был завтрак.
Это Хабаровск. А вот рассказ Александра Гинзбурга в 1953-1955 годах, работавшего в новосибирском ТЮЗе.
Зарплата у меня была по тем временам 425 рублей. Это меньше, чем когда-то был минимум пенсии. Еда у меня была бульонные кубики, которые освоил новосибирский мясокомбинат. Такая железная коробочка, и в ней десяток кубиков, ну, каждый примерно по кубическому сантиметру. Такие. Ну, они создавали такую вонь в стакане. И хлеб. А еще там я приучился пить гомыру. Гомыра – это такая смесь денатурата с киселем. Это было наше основное питье.
Кисель зачем?
А что, он что-то... То ли он керосин отшибал, то ли еще не знаю, убей бог, не знаю. Но пили гомыру, и все. Потому что всяких добрых знакомых у нас было много. Но никому как-то не приходило в голову нас подкормить. Насчет угостить, этого нас угощали. В результате из-за всех этих угощений мне несколько раз пришлось играть не только зайчиков, но и молодого Ленина. Когда выходил полностью из строя заслуженный артист, который его играл, а у нас шел спектакль «Семья» о молодых годах Ильича, когда он еще гимназист, когда он говорит, мы пойдем не тем путем.
Не тем путем пошли все. И те отрывки из воспоминаний, кого вы услышали сегодня, и страна, в которой они жили. В первой половине 50-х, когда путь этот сделал очередной решающий поворот, это, в общем, была дорога бедных. Ведь и в Москве жизнь для многих сахаром не казалась, вспоминает Мария Розанова.
Понимаете, что там 20-й съезд? К 56-му году мы уже прошли, ой-ой-ой, сколько. Как я сейчас помню, бутылка водки стоила 500 рублей. Это был мой заработок. А моя мать, инженер-экономист, получала 800. То есть, тут очень легко сосчитать. Я вышивала эту блузку неделю. То есть я за неделю заработала больше, чем она заработала за полмесяца. Вот так вот. Отсюда запала прекрасная идея в мою, это самое, детскую голову, что, в общем, бабы – очень надежный товар. И что бы ни случилось в жизни, вот бабы всегда будут хотеть одеваться раз, украшаться два, украшаться всячески.
Так молодой искусствовед Мария Розанова стала шить на заказ, еще будучи студенткой университета.
Шила я не очень много. Слава богу, у меня была в доме швейная машина. К себе клиентов я в дом не пускала, потому как моя мать очень боялась финанспекторов. Вот, я уходила с маленьким чемоданчиком. У меня был такой... Тогда в моде были не портфели, не кейсы, а маленькие спортивные чемоданчики. С этими чемоданчиками ходили они размером журнал «Огонек», вот в таком формате. Он помещался идеально туда. Вот, это была вот мода тех лет, и было совершенно все равно, что там лежит книжки или там скроенное платье на примерку.
Для молодежи, по крайней мере, для некоторой ее столичной части, стиль одежды был тогда куда более существенной проблемой, нежели ныне. Существовали стиляги, явление до сих пор историками неосмысленное, с которым страстно боролось партийное идеологическое начальство. Спрашиваю Александра Гинзбурга, а вы хотели тогда быть стилягой?
Очень хотели, плохо получалось. Несколько раз мне удалось сшить у портного что-нибудь похожее на западную одежду. Хотя все это, так сказать, очень плохо себе представлялось. Клёши те плохо себе представляли, все. Но был у нас замечательный портной, который жил на Ордынке. Когда я приходил к нему с таким вот заказом, он смотрел на меня сочувствующе и говорил: «Алик, Аличек, лучше я тебе сошью два пиджаки». Я все хотел, но у меня это все дудочки? Очень плохо получалось.
А брюки дудочки?
Нет. Они сначала были дудочки. Но дудочки было легко сделать. Плохо, опять же, получалось, но легко. Это я даже мог сам дома на Зингере. А вот уж когда там клеши были какие-то... В общем, нет, это... Оказалось, это все не очень для меня.
В общем, бедность... Всеобщая бедность куда сильнее определяла стиль одежды той эпохи, нежели любые идеологические рестрикции против стиляг, вспоминает Юс Олешковский.
Я был такой же точно стиляга по настроению, по образу жизни, девушки, там, литература, но я не форцевал ни разу. Вот. И у меня не было тряпья такого, который был у классического стиляги, туфли на высоких этих подошвах, кок, яркие рубашки, пиджачишка, галстучек там, набриолиненные волосы, обязательно здесь вот этот кок под Элвиса, да. Пресли и так далее. Вот и все. Это был образ жизни части столичной молодежи. Но даже молодые люди из работяг, имевшие возможность прибраклиться так, как по этой вот самой модели, они это делали. Вот. А у партии больше не было забот бороться вот с этими узкими брючками, а потом их на улицах патрули комсомольские разрезали ножами, ублюдки.
А вот отнюдь не стиляга, Лев Круглый.
Моя семья была безумно бедная, у нас было трое детей у родителей, вот. И поэтому я с детства был очень приучен к бедности и к скромности. Я был приучен так, что это все не важно, что я должен был опрятно одет. Это безусловно. Что дырок не должно быть, это безусловно. Но что это старенькое, что это перешито, часто там в детстве же все перешивали, настрое от сестры перешивали брату, а от брата мне, я был младший.
Никита Кривошеин.
Поскольку я оказался в институте иностранных языков, в группе, где я был из 10 человек, 12 человек, то есть я был одним молодым человеком, все были девушки, были дочки послов, НКВДистов, а мне не на что было, нечего было на себя одеть. Я донашивал вещи отца, который был чуть меньше меня размером. И я помню, это такое большое унижение для молодого человека, как эти кастово уже тогда очень отмеченные, не в ватниках. Девушки за моей спиной смеялись в моей одежде.
Мария Розанова.
Может быть, это от нищеты, в которой я жила. Я не могла себе массу вещей позволить. Но я вдруг научилась, и вдруг я поняла красоту. Во мне появилось умение использовать материал не по назначению. То есть сшить платье из материала, из которого нормальные люди шьют только пальто. Сделать из этого платье. Но ведь в России ведь что было? России, вот человек шил платье и носил его, пока не сносит.
А потом перелицовывали.
Но это не всегда получалось. Угу. Это не всегда получалось. На эту тему тоже есть. А что, разве у него есть третья сторона?
Сегодня, когда российскую советскую историю хотят в который уже раз перелицевать, найти в ней под госнадзором третью сторону, некий компромисс между красным и белым, державным и приватным и так далее, мы, собирая все эти рассказы, хотим сохранить ее многообразие и первозданность. Сейчас мне остается лишь поблагодарить всех, кто наш проект поддерживает своим участием, как, к примеру, тех, кого вы слышали сегодня, добрыми отзывами и предложениями по распространению продукта, а также обещаниями выделить средства на его завершение. В сегодняшней передаче вы услышали фрагменты интервью, данных для проекта «20-й съезд» Марии Розановой, Александром Гинзбургом, Львом Круглым, Никитой Кривошеиным, все они ныне живут в Париже, а также живущего ныне в США, лауреата Пушкинской премии Юза Олешковского. В передаче использована его песня, а также произведения советских и зарубежных композиторов. Ну вот, а теперь послесловие 2010 года. 50-е глазами тех, кто родился позже. Слово моему коллеге Кириллу Кобрину.
Когда мне было 19 лет, на советские экраны вышел фильм «Покровские ворота», действие которого начинается ровно за 8 лет до моего рождения. Конец лета, начало осени 1956 года. 20-й съезд уже полгода как закончился, поток возвращающихся из лагерей скудеет, в повестке дня фильм «Карнавальная ночь» и в 1957-м фестиваль молодежи и студентов. Михаил Казаков, снявший «Покровские ворота» по известной пьесе Леонида Зорина, вводит автобиографическую деталь. Тетушка главного героя смотрит по телевизору, неслыханная по тем временам вещь, картину «Убийство на улице Данте», где юный Казаков сыграл свою первую роль. Так замыкается круг. Конец сталинизма, середина 50-х, начало конца СССР, зависание на краю пропасти за три года до перестройки 1983-й. Получается, что я смотрю на 50-е через двойное стекло нынешнего постсоветского опыта и опыта моей юности, начала 80-х. Конечно, я знаю другие советские 50-е. Мне рассказывал о них художник Виктор Пивоваров, и я видел это десятилетие в некоторых его работах, и философ Александр Пятигорский. 50-е юных или молодых Оскара Рабина, Владимира Янкелевского, Александра Зиновьева, Вячеслава Всеволодовича Иванова. Во многом это десятилетие подготовило 60-е с их шестидесятниками, но я не стал бы отправлять это время в тень последующей декады. Во многом именно эти годы определили то, что произошло с советским обществом потом. Основные идеи, будоражившие интеллигенцию, были высказаны именно тогда. Оттепель началась тогда же. Либеральный советский театр, кино, литература, космос, в конце концов. Но это все интеллигентская история. А что же остальные? «Покровские ворота» кончаются тем, что Маргарита Павловна вместе со Саввой Игнатьичем съезжают из старой коммуналки в дворянском особняке у Покровских в новостройку. Савва, вы представляете собой процесс исторического масштаба, переселение москвичей из общих ульев в личные гнезда, шутит главный герой Костик. Костик – историк, и, как представитель этой профессии, пусть и советский, оказался прав. Окопавшись в собственных квартирах, приватизировав свое пространство и личное время, советский человек за 30 лет тихой сапой развеял коллективистский угар советской власти. Хрущев, затеяв жилищную революцию, на такое явно не рассчитывал. Вот еще один урок после сталинских 50-х. И таких уроков очень много.
Это был мой коллега Кирилл Коблин. Я всегда говорю ему, что писать о средневековой Англии – это специальность Кирилла, безопаснее, нежели рассуждать о незавершившейся истории. Свидетелей того, что происходило в средние века, не сохранилось. А персонажи 50-х вполне могут еще и поспорить с ним. Если вы не согласны или хотите добавить к этому сюжету что-то, пишите. Разница во времени. Над этой передачей работали звукооператор Юлия Голубева и автор программы Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Трое террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».